Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину часа мы посвящаем сегодня 2-летию признания России, Абхазии и Южной Осетии. 26 августа 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Но ни одна из постсоветских республик за прошедшие с того дня 2 года не поддержала российское начинание. Почему партнеры Москвы по СНГ в течение 2 лет игнорируют признание независимости Абхазии и Южной Осетии? Эксперты-представители постсоветских государств отвечают на этот вопрос в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Москва не скрывала, что в вопросе признания независимости де-факто республик Абхазия и Южная Осетия она прежде всего надеялась на 2 лидеров стран-членов СНГ – Виктора Януковича и Александра Лукашенко. Судя по словам президента России Дмитрия Медведева, президент Беларуси ранее и вовсе обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но в последнее время Лукашенко демонстративно дружит Саакашвили и заявляет, что намерен наладить отношения с США. По мнению экспертов, Александр Лукашенко окончательно определился в своей позиции по этому вопросу. Эксперт Минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что эта проблема в целом остается для Беларуси важной.
Это в стиле Лукашенко обещать и потом не выполнять. Вопрос этот важен в плане взаимоотношений Беларуси с Россией и Западом. Есть несколько причин, по которым белорусское руководство не хочет признавать эти республики. Сегодня Россия оказалась в дипломатической изоляции по этому вопросу, и признать эти Кавказские республики означало бы продемонстрировать всему миру, что Беларусь – российский сателлит. А Лукашенко себя таковым не считает, пытается сейчас особенно в последнее время дистанцироваться от России. Второй момент. Непризнание этих государств позволяет Лукашенко маневрировать, играть на противоречиях между Россией и Западом и продавать один и тот же товар обоим покупателям. России он обещает признание и за это хочет получать конкретные дивиденды. Западу он обещает непризнание и тоже получать конкретные дивиденды.
По мнению экспертов, Александр Лукашенко окончательно определился в своей позиции по этому вопросу. Выборы президента Беларуси должны состояться в начале будущего года. Московские политики уже говорят, что Кремль близок к тому, чтобы сделать ставку на другого кандидата, не на Лукашенко. В ответ действующий президент Беларуси заявил: «Наклонить меня бесперспективно и бесполезно. Если Россия хочет нормализовать отношения с нами, как это должно быть, то мы их построим». Конец цитаты. При президенте Украины Викторе Ющенко не было даже смысла ставить вопрос о возможном признании Киевом независимости Абхазии и Южной Осетии. Виктор Янукович после победы на президентских выборах на одной из своих пресс-конференций допустил, что этот вопрос может потребовать обсуждения. Но 2 года назад, будучи еще лидером оппозиционной партии регионов, он открыто призывал украинские власти признать 2 бывшие грузинские автономии. Похоже, в этом вопросе Янукович, президент, не согласен с Януковичем, лидером партии регионов Украины. Властям не нужны опасные прецеденты, полагает политолог, руководитель Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Дони.
Южная Осетия и Абхазия были таким своеобразным якорем для этих стран, чтобы они не оторвались от пуповины российской. Слишком сильна экономическая и политическая мощь России, которая приводит к тому, что сепаратистские регионы фактически не подчиняются власти из центра. Понятно, что украинская власть тоже понимает такую опасность. Хотя к власти в Украине сейчас пришли российские националисты, тем не менее, они хотят полностью править Украиной территориально. Государственная поддержка Абхазии и Южной Осетии означает возможность создания прецедента такого и на территории Украины. В частности, многие русские политики выступают с территориальными претензиями по отношению к Севастополю и Крыму.
К тому же новые украинские власти не готовы к осложнению в отношениях с Западом из-за абхазской и юго-осетинской проблем. Убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Мирослав Кузнецов. Михаил Погребинский.
Для Киева, который, как бы там ни говорила новая власть, что вот она понимает, что европейские перспективы такие сомнительные и не скоро, но все равно в своих основополагающих документах и в своем стиле поведения с европейскими странами показывает, что ей не безразлична точка зрения европейских политиков, европейских лидеров. А вот признание этих двух республик – это слишком громкий, слишком решительный хлопок дверью Европы. Неготовность так себя повести, и что уж говорить об Украине, даже Белоруссия это не решается так поступить.
Посчитает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперты полагают, что проблема признания Абхазии и Южной Осетии пока не попала в число ключевых вопросов повестки дня сегодняшних российско-украинских отношений. По мнению моего алма-атинского собеседника, директора группы оценки рисков Дасыма Сатпаева, Москва не скрывала свою заинтересованность в том, чтобы бывшие советские республики признали независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва в открытую не уговаривала, но намекала. Намекала на то, что было бы неплохо, если бы ее союзники по СНГ, в частности, в первую очередь, конечно, шло о Белоруссии и Казахстане, что они поддержали бы Россию на таком уровне. Но Казахстан здесь поступил довольно с дипломатической точки зрения правильно. То есть он сделал намек в том плане, то, что мы не можем признавать Южную Осетию и Абхазию, потому что в свое время мы не признали Косово. Тем самым в какой-то степени тогда Казахстан поддержал позицию России в этом вопросе. То есть получается то, что российскому руководству в этом плане трудно что-то предъявить Казахстану, потому что Казахстан, делая такие заявления, в какой-то степени показывает свою определенную последовательность в действиях. А сейчас, с учетом того, что независимость Косово, Международный суд ООН официально признал как верным в рамках международного права, хотя это тоже вызывает большую критику у многих стран, конечно, сейчас у Казахстана уже встает выбор, признавать Косово или нет. Если Казахстан признает Косово, то тогда, конечно, есть определенная возможность для признания Южной Осетии и Абхазии. Но, еще раз повторю, здесь есть вопрос геополитический, потому что Косово Казахстану неинтересно. В плане, с точки зрения даже геополитических определенных моментов. А вот Грузия, с которым у Казахстана есть более-менее нормальные экономические и политические связи, я думаю, что Грузия для Казахстана тоже важна, потому что у Казахстана есть определенные планы на Кавказе, в плане хотя бы создания нефтегазовой инфраструктуры. Есть у компании казахстанской «Казмунайгаз» серьезные амбиции по поводу создания новых нефтебаз в районе Кавказа, в частности, в Грузии, на побережье Черного моря. Естественно, что портить отношения с Грузией, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, для Казахстана невыгодно. Поэтому существующий статус-кво, когда Казахстан не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, я думаю, руководство Казахстана устраивает.
Говорил казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Казахстану не позволили признать независимость Абхазии и Южной Осетии прежде всего глобальные международные задачи, убежден руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, эксперт по Центральной Азии и Казахстану Алексей Власов.
В период, когда произошли августовские события, больше вопросов представителей Казахстана в ОБСЕ, и стало ясно, что Россия и Казахстан в перспективе может сформировать очень внушительную народную связку в рамках Организации безопасности в Европе. Но ситуация, при которой Казахстан однозначно становился на сторону России и признавал независимость Абхазии и Южной Осетии, не давала бы возможность принять на себя одежду, примерить честного брокера, посредника в диалоге между Востоком и Западом, между постсоветским пространством и новой и старой Европой. То есть интересы партнерских отношений между Москвой и Астаной уходят гораздо дальше, нежели шаг Нурсултана Назарбаева по признанию Южной Осетии и Абхазии. Реально ли в ближайшем будущем, по прошествии уже в 2010 году заканчивается председательство Казахстана в ОБСЕ, признание Хинвала и Сухума? Мой прогноз – нет. Прежде всего потому, что и после того, как Казахстан сложит в себя обязанности председателя ОБСЕ, та сложная игра, которую ведет Казахстан в рамках своей политики многовекторности, все-таки не предполагает однозначно линейных шагов такой громкой, такой значимой важности в пользу России. Игра идет гораздо тоньше, и я думаю, что в основном Россия с пониманием относится к мотивам и резонам Нурсултана Назарбаева.
Так считает политолог Алексей Власов. Эксперт отмечает, что в самом Казахстане сепаратистские настроения, связанные с позицией казачества в северных областях страны, практически иссякли. Мало. Молдавия – одна из немногих республик бывшего СССР, которая оказалась расколотой проблемой сепаратизма. Фактор самопроглашенной Приднестровской республики не давал выбора в этом вопросе даже в те годы, когда страну возглавлял коммунистический президент. В августе 2008 года коммунистические власти Молдавии, озираясь на Москву, заняли сверхосторожную позицию. Слово депутату парламента Молдавии Уазу Нантою.
Драматические события на Кавказе в августе 2008 года имели место тогда, когда в Республике Молдова режим бывшего президента Воронина, возглавлявшего партию коммунистов, принял достаточно гротескные формы. На местных телевизионных каналах можно было видеть информацию о имевшем место в июле месяце наводнении. И где-то перед прогнозом погоды и спорта что-то говорилось вскользь о событиях на Кавказе. То есть партия коммунистов во главе с Ворониным заняла страусиную позицию из расчета, что с одной стороны не обидеть Россию, но с другой стороны ситуация в Молдове настолько похожа на предмет территориального конфликта с ситуацией в Грузии, что стать на позицию республики Науру было бы абсолютным нонсенсом. И поэтому молдавское правительство принимало такие осторожные декларации, типа того, что Молдова поддерживает европейскую позицию, Молдова осуждает применение силы, делая намек, что это лежит на руководстве Грузии. Но было очевидно, что Молдова даже для Кремля находится в такой ситуации, что ожидать от нее открытой поддержки и требования признания Южной Осетии и Абхазии, это было нереально. Другое дело, что неизвестно, кем ведомые или кто посоветовал, но у нас есть гагаузская автономия на юге Молдовы, и народное собрание этой автономии выступило с призывом признать независимость. Но это автономия и это народное собрание иногда их заносит, и, судя по всему, по указанию из некоторых посольств. Но это было несерьезно.
Кишинев окончательно выбрал европейский вектор развития. Подобное настроение господствует не только среди политиков, но и среди простых граждан страны, утверждает сотрудник Молдавской службы радио «Свобода» Диана Раилян.
Есть статистика, которая говорит, что больше половины людей из Молдавии, они хотят, что Молдова вступила в Евросоюз. Есть, конечно, и русскоязычные, которые говорят, что вот лучше в СНГ, стремятся к России. Их немного.
И Молдавия, и Грузия в полной мере испытали на себе политику, как ее назвал один из членов грузинского правительства, пищевого империализма Москвы. Имея в виду закрытие безмерного российского рынка для молдавского и грузинского вина.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Двухлетие признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Почему страны СНГ не пошли по российским стопам? У микрофона Олег Кусов.
Руководители России по-разному называют Армению. Вице-премьер Сергей Иванов говорил, что Армения – это главный стратегический партнер Москвы. Спикер Госдумы Борис Грызлов назвал Армению российским форпостом на Южном Кавказе. Так или иначе, но между Москвой и Ереваном в постсоветское время отношения отличались особым характером. И, несмотря на это, Ереван ни разу даже не пообещал, как Александр Лукашенко, признать независимость двух самопроглашенных республик. Более того, армянские власти проигнорировали просьбу об этом Кремля. Слово армянскому политологу Александру Искандаряну.
Конечно, просила. Я думаю, даже просила достаточно сильно. Но почему Армения не пошла на это и не стала поддаваться этим просьбам? Давление это было просто очевидно, если посмотришь на карту. У Армении формально 4 соседа, но так как 2 из этих 4 Армению блокируют, это Азербайджан и Турция, по понятным причинам, то остается только 2 соседа. Это Иран и Грузия. И через Грузию проходит порядка 70% армянского экспорта и импорта. И грузинские порты являются фактически армянскими портами. Через эти порты поступают грузы в Армению, включая, кстати, российские, из Европы грузы, и вывозятся товары через них. Таким образом, ссориться со своим соседом с Грузией ради интересов к третьей страны, это армянское руководство посчитало, что это было бы неправильно. Оба соседа Армении, они проблемные. Существует формат грузино-российских отношений, существует формат ирано-американских. И Россия, и Америка при этом для Армении важны, и Армения пытается в этой ситуации выживать, не поддаваясь на различные виды давления, что и называется комплементаризмом, вот словом, которое официально называется доктрина армянской внешней политики.
Признать Абхазию и Южную Осетию Армении мешает и карабахский фактор, посчитает политолог Степан Григорян.
Представьте себе, руководство Армении признает независимость Абхазии и Южной Осетии, а Россия не признает независимости Карабаха. Или мы признаем Абхазию и Южную Осетию, но мы же, Армения, не признаем независимости Карабаха. Вот эти взаимосвязанные такие узлы, конечно, не позволяют Армении свободно действовать в этой ситуации.
Это был армянский политолог Степан Григорян. Эксперты обращают внимание на тот факт, что и власти самопроглашенной Нагорно-Карабахской республики не признали независимость Абхазии и Южной Осетии, ограничившись в конце августа 2008 года приветствием российского признания. Власти Азербайджана не намерены даже обсуждать вопросы признания отколовшихся от своих стран регионов, независимо от того, где бы и под какими лозунгами эти процессы не происходили. Так охарактеризовал позицию Баку глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджлум.
Официального Баку и вообще в Азербайджане ко всем вот этим вопросам не только Осетии и Абхазии, но, кстати, тоже по вопросу о Косово очень однозначная реакция. Хотя Азербайджан был в составе миротворческого контингента НАТО в Косово. Когда западные страны стали признавать независимость Косово, Азербайджан мгновенно принял решение о выводе своего контингента из Косово.
Отношения между Азербайджаном и Грузией сегодня отличаются стабильностью. О том, что лежит в основе этих отношений, рассуждает бакинский политолог Евгений Кришталев.
Жесткий прагматический расчет, основанный на экономическом интересе. Для обеих стран важность друг друга, ну, невообразимо ее описать, потому что эта связка дала возможность создания трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, до газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Это везде идет связка Баку-Тбилиси-Баку-Тбилиси. Однако эта экономическая взаимосвязь и жесткая привязанность партнеров друг к другу, не всегда ее возможно экстраполировать в политическую плоскость. Опять-таки, с точки зрения отношения к демократии, отношения к соседям, отношения к региональным каким-то вопросам. Однако эти различия, которые имеются, они нивелируются общей, опять-таки, проблемой Азербайджана и Грузии. Это нарушение территориальной целостности. Это тоже объединяющий такой фактор, который заставляет эти страны, руководство этих стран, искать между собой консолидированную позицию и согласованно выступать на международной арене согласованных позиций.
Это был Евгений Кришталев. Эксперты обращают внимание на тот факт, что Азербайджан, наряду с Украиной и Белоруссией, оказался в числе немногих постсоветских стран, гражданам которых их власти рекомендовали посещать Абхазию и Южную Осетию только в том случае, если они не нарушают законов Грузии. Туркмения, по мнению многих экспертов, это самая закрытая страна СНГ. И в то же время Туркмения пытается соблюдать нейтралитет. Так считает эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Курдов.
Что касается Туркменистана, Россия прекрасно понимает, с кем она имеет дело. Туркменистан является такой кошкой, которая гуляет, как выражался Киплинг, сама по себе. Среди всех бывших союзных республик это государство обладает четко выраженным нейтральным статусом. В этих условиях туркменское руководство не считает нужным актуализировать тематику признания или непризнания Южной Осетии и Абхазии. К слову сказать, у Туркменистана особых каких-то отношений с государствами Южного Кавказа, за исключением, может быть, Азербайджана, не существует. Есть связи с Арменией, но связи с Грузией, они незначительны.
О позиции Туркмении эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Курдов. Казалось бы, Узбекистан далек от проблем Южно-Кавказского региона, и у Москвы нет резона втягивать это центральноазиатское государство в сложные российско-грузинские отношения. Однако, как убеждены эксперты, просьба о признании независимости Абхазии и Южной Осетии все-таки была адресована Ташкенту.
Такой вопрос поднимался на встречах между Каримовым и Медведевым, хотя на самом деле я не думаю, что Кремль особо настаивал на этом, потому что между Ташкентом и Кремлем есть вопросы, по которым необходимо достигнуть соглашения между же вопросы в Абхазии и Южной Осетии. Ну, вот, например, как недавний кризис в Южном Кыргызстане просто стал первым на повестке дня.
Так считает независимый журналист Шахид Якуб. Узбекские эксперты не исключают, что Москва в будущем не оставит своих попыток убедить Ташкент вернуться к рассмотрению этого вопроса. У Ташкента есть серьезные мотивы, чтобы отказать Москве в ее просьбе в отношении признания независимости Абхазии и Южной Осетии, убеждена независимый журналист Шахид Якуб.
Прежде всего, это то, что в Узбекистане есть Карабахская автономная республика, население которой даже в условиях авторитарного Узбекистана высказывает мнение о самоопределении. То есть или отделение вообще от Узбекистана и самостоятельности, или присоединение к Казахстану. Вот такие настроения они были и есть, и это очень пугает официальный Ташкент. Второй момент – это то, что Узбекистан тоже, как и Грузия, она очень разнородная страна. Кроме того, что там есть каракалпаки, есть еще очень много таджиков, вопрос отделения Самарканда и Бухары тоже в какое-то время поднимался. Поэтому вопрос о признании независимости какой-либо другой страны, скажем, той же самой Абхазии, Осетии или Узбекистана, очень чувствительно.
Говорила независимый узбекский журналист Шахид Якуб. Еще один мотив – нежелание Ташкента испортить отношения с Вашингтоном ради того, чтобы только угодить Москве. Россия заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном, но в большей степени как со страной, граничащей с проблемным Афганистаном. На встрече в Сочи 18 августа нынешнего года президентов России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана как раз и шла речь о подобном сотрудничестве в сферах борьбы с терроризмом и незаконного оборота наркотиков. Данная повестка дня сегодня и определяет взаимный интерес между Москвой и Душанбе, говорит главный редактор таджикистанской газеты «Факты и комментарии» Зафар Абдулаев.
В Центральной Азии России, наверное, пока необходимо закрепить свое военное присутствие, без того уже здесь немалое. Так как вопрос до сих пор до конца не урегулирован, подходит к концу сроки пребывания российской военной базы, плюс афганская проблема, я думаю, что здесь будет Россия вести другую игру на центральноазиатском направлении, связанную с границей с Афганистаном, самим Афганистаном и со своим положением военным, в первую очередь военным положением на юге Центральной Азии.
Российско-таджикистанские отношения характеризуются ослаблением политического и сохранением экономического влияния Москвы на Душанбе. Продолжает Зафар Абдулаев.
Сейчас Таджикистан достаточно на большей дистанции, чем когда-либо за все годы независимости находится от Москвы. Это есть не совпадение экономической связи с политическим. В экономическом плане Таджикистан очень сильно зависит. У нас треть населения, большая часть мужского населения находится в России как трудовые мигранты. И более того, их денежные вливания, поступления превышают все возможные внешние доходы или экспортно-импортные операции Таджикистана.
Столь непростой для Таджикистана ситуации власти этой страны полностью игнорируют, по крайней мере на официальном уровне, вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии, продолжает Зафар Абдулаев.
Вопрос очень интересный для России, и понятно, что это вопрос улучшения или не улучшения, возможно или потенциально как инструмент улучшения отношений с тобой и Россией. Но на данный момент, на мой взгляд, Таджикистан пока не будет вообще как-либо касаться вопроса или даже приближаться к нему, потому что, во-первых, это такой очень непростой вопрос с точки зрения международной политики, включая, например, реакции стран Европы, Евросоюза, ОБСЕ, США, с которыми Таджикистан также пытается равные отношения выстраивать, как с Россией. Это, во-первых. Во-вторых, речь о признании каких-то автономных республик или каких-то анклавов, то есть признав такие, это значит дать возможность в будущем развития похожих сценариев у себя. В Центральной Азии почти у всех республик есть похожие территории. В частности, у Таджикистана есть горно-балхашская автономная область, достаточно уже на высокое уровне политического развития регион, имеющий внешние границы в том числе. То есть потенциально такой же регион, который может быть отделен. Кстати, похоже, также очень сильно высокая паспортизация, много-очень-много граждан России, числа местного населения. Я думаю, что это очень опасный прецедент, если руководство Таджикистана решится на это, то только очень крайний случай, когда не будет иных аргументов как-то удовлетворить интересы России.
Так считает таджикистанский эксперт, главный редактор газеты «Факты и комментарии» Зафар Абдулаев. Недавно Киргизию посетила делегация российских политиков во главе с экс-вице-спикером Госдумы Сергеем Бабуриным. На съезде киргизской политической партии «Атамакен» Сергей Бабурин заговорил о необходимости признания Бишкеком независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал член российской делегации Алексей Ващенко.
При примерно 20 тысячах людей, которые находились в этот момент на стадионе, Сергей Бабурин сделал заявление о том, что Россия поддерживает Киргизию, но и Киргизия должна также в целях укрепления отношений между Россией и Киргизией поддерживать Российскую Федерацию. Один из таких шагов поддержки может быть дипломатическое признание Республики Абхазии и Республики Южная Осетия. Это предложение Сергея Бабурина вызвало дискуссию в политических кругах Киргизии. Тем более там в настоящий момент 144 партии. И нашлось несколько партий, которые поддержали данное решение. Этот вопрос так или иначе будет рассматриваться в предвыборной борьбе вот этих партий.
10 октября нынешнего года в Киргизии должны состояться парламентские выборы. Любая предвыборная кампания, как отмечают эксперты, это время крайних политических заявлений. Тем более, когда за определенными силами в стране стоит Москва. Так считает директор исследовательского центра СЭБЭП Аразбек Молдалиев.
Определенные политические партии финансируются Москвой. Ставки делаются как на политиков, которые сошли на нет с арены, но и на вновь поднимаемых сил. В том числе бывших сотрудников силовых структур, которые создали партии.
Аразбек Молдалиев считает, что в основе российского давления на киргизских властей лежат три причины. Первая – нежелание Бишкека признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва пыталась убедить Бишкек тоже, как и другие страны СНГ, чтобы они признали Южную Осетию и Абхазию. Тем не менее, Бишкек из этой ситуации вышел с честью, не поддался на это давление. За это, конечно, поплатился потом информационной войной со стороны Российской Федерации. По сей день продолжается эта информационная война. Вы помните историю с выводом американской базы с аэропорта Манас? Базу переименовали в центр транзита грузов. Но потом были и столкновения бизнес-элит, которые в Кыргызстане возглавлял сын Бакиева Максим, и российскими бизнесменами были сильные трения. Это тоже послужило одной из причин.
Это было мнение директора исследовательского центра СЭБЭП Аразбека Молдалиева. Эксперты подчеркивают особенность политического этапа в Киргизии. В дни предвыборных баталий, как правило, разного рода обещания сыплются со всех сторон. Но после завершения выборов, как показала практика, политики не всегда любят вспоминать о своих прошлых обещаниях.
Почему страны СНГ не пошли за Россией в признании независимости Абхазии и Южной Осетии? С экспертами беседовал Олег Кусов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.